Приветствую вас, дорогие мои люди. Я опять готов искренне благодарить вас за то, что, несмотря на все мои выходки и парадоксизмы, вы продолжаете настраивать приемники на это во всех отношениях странное время в эфире Silver Rain. Продолжаете прощать мне все, что бы я не выкинул, если учесть, что в прошлой программе я уже съел ваш мозг, то это совсем даже не удивительно. Маэстро, вы, я вижу, уже разминаете свои магические пальцы и правильно делаете, потому что сегодня нам понадобится их невероятная скорость, ловкость. Прошу вас, продемонстрируйте нам так называемый интеллектуальный дрифтинг. Просто невообразимо. Вам, дорогие мои, я всегда не советую повторять этот трюк в домашних условиях, развязывать завязавшиеся узлы пальцы, совсем даже не безболезненное занятие. Но все, кто боится боли, уже знают, что им нечего делать на территории Фрэнки Шоу. Это развлечение не для них, но для людей с особой психофизиологической конструкцией, верно? Для тех, кто находит особый азарт в так называемом искусстве контролируемого заноса, или точнее мастерстве прохождения поворотов с намеренным срывом задней оси на максимально возможной скорости, отпусканием машины в так называемое управляемое скольжение. И это искусство, которое из вас, я уверен, знает, называется дрифтинг. И Фрэнки-шоу, конечно же, во всех смыслах дрифтинг-шоу, так как нигде больше мысль и эмоция смотрящего пространства не вводится в такой эффектный и более чем свободный занос сознания, когда конечности холодеют, зрачки расширяются, и мы ощущаем себя как бы вложенными сами в себя множество раз. Но к финалу, как известно, этот чудо-виртуоз всегда возвращает машину в подконтрольное положение. И давайте посмотрим, дорогие мои, получится ли у вас сохранить трезвость мышления на этот раз. Что касается призов, то их, как обычно, три, дорогие мои, для самого быстрого и для восторженно наглых. И, как всегда, любое правило подразумевает исключение. И Аннушка уже льет, как вы видите, прямо на трассе свое масло. И в случае остроумных посланий, как все мы знаем, можно звонить даже под занавес, что совсем невероятно, даже неправильно назвать имя моей сегодняшней роли. И тем не менее, стать обладателем фирменного диска, стоя на жизни, стены черепной коробки. Вот, временно, да, уже раздвигаются, как все мы видим. Крыша съезжает, пол разверзается, и вокруг нас уже открытое безграничное пространство. Трам-тарарам! И такое ощущение, что даже падать уже некуда. Все на это, дорогие мои, достаточно для стартового возбуждения аппетита. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Браво, маэстро. Как всегда, более чем неожиданно. Итак, дорогие мои, цитируя себя сегодняшнего, с самого начала скажу, что жить означает медленно рождаться. Но странность этой цитаты в ее конце. Одновременно с рождением жить означает медленно умирать. Как это можно соединить? Интересно, на какие ассоциации эта фраза наталкивает сейчас всех вас. Мастер, будьте добры, ветер. Прекрасно. Более чем освежающе. И бетонные сваи офиса серебряного дождя уже превращаются в пыль, как вы видите. И отец мой уже ведет меня по огромной галерее, увешанной портретами целой плеяды моих блистательных предков. Среди них полководцы, флотоводцы, царедворцы. Моя семья принадлежит к старинному рыцарскому роду. Мама очень талантливая художница, окружает меня невероятной любовью, каждый вечер живописуя в моем воображении удивительные сказочные миры, населяя их образами благородной стойкости и чистоты. Можно сказать, что мужество и невероятная сила духа, что потрясают вас во мне, до сих пор уходят корнями именно сюда. Широко раскрытые глаза меня, ребенка, которыми я смотрю на то, что многим из вас сегодня давно набило оскомину. И вот мне уже 4 года, мой отец умирает, не оставив в семье ни состояния, ни даже средств к существованию. Имение со временем совсем перестает приносить доход, и взрослый мир, как вы видите, уже поджидает разорившихся аристократов. За воротами замка детские игры в рыцарей и королей, маскарады с костюмами жеманных маркизов и принцесс сменяются внезапным интересом к кучерскому ремеслу и секретам конской упряжи, и потом к тайнам паровозовождения. В 12 во мне неожиданно просыпается Эдисон. Я с увлечением собираю из консервных банок телефон, потом паровой двигатель, потом велосипед, аэроплан. Кстати, я увидел его во сне. Причем с такой точностью и прорисовкой всех деталей, что материализовать его в реальности мне совсем не составляет труда. И вот, будучи абсолютно уверенным, что могу взлететь на нем в небо, я уже мчусь по дороге, как вы видите, со всей силы крутя педали, но мощности моих мышц не хватает, как вы видите. И выбившись из сил, я уже падаю в траву, мокрый от пота, но уже знающий, что делать. В 1909-м моя жизнь резко меняется, мать отдает меня в иезуитский колледж в Ле-Монсе. Атмосфера здесь требует агрессивного первенства, и хотя я довольно сильный мальчик, мне не очень нравится что-то кому-то доказывать. И благодаря своему вечно вздернутому носу, среди одноклассников я уже получаю прозвище «Достань Луну». На обучение в колледже уже подходит к концу, и прежний золотоволосый мальчик остается только в сентиментальных воспоминаниях дедушек и бабушек. Я вытягиваюсь и несколько дурнею, волосы распрямляются, глаза уменьшаются, брови чернеют, и я уже больше похож на неуклюжего жирафенка, как вы видите, чем на ангелочка. И вот он я. Нескладный, застенчивый, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни юнец, напичканный от пяток до макушки идеалистическим бредом. И мир что? Правильно. Первым делом хорошенько дает мне в морду, и двухметровый уволень графского рода уже грузно валится на землю с разбитым носом, как вы видите. Потом медленно встает, отряхивается, утирается, отходит в сторону, совершенно не умея постоять за себя. Чистокровный потомок рыцарей святого Грааля, что по локоть в мазуте руками уже срывает свою ущемленную гордость на старых автомобильных двигателях, спит на двери, положенные на два пустых ящика, ест на перевернутые бочки, читает при свете керосиновой лампы и, в общем-то, живет в ладу с собой. Но в сердце которого продолжает жить смутное ощущение полета, близости опасности и естественная необходимость совершить героический подвиг ради чего-то прекрасного. И вот в середине 20-х я уже работаю летчиком-почтальоном на линии Тулуза-Касабланка-Дакар, и мы уже набираем высоту, как вы видите, и вот они, эти наркотические инъекции самых прекрасных зрелищ в мире. Коктейли, взбитых в пену облаков сливок, в ликероводочных восходозакатных изумрудно-красно-фиолетовых бликах и переливах. Вон лимонная долька Тулузы, ну вы видите... Красный старинный город, а вон грейпфрутовый сок Испании, Гибралтар, в Африке Касабланка, от нее и до Дакара, что в Сенегале рукой подать, расстояние как будто небольшое, но ведь и год идет только 1926, и самолеты совсем не такие быстрые, как в ваше время. А под крылом уже смертельно опасные Пиренеи. Здесь и сегодня в туманную погоду разбиться, расплюнуть чуть подальше безбрежный Атлантический океан. Но вы видите, только попробуй сбиться с нужного направления. Не найдут и следов твоих в этой водной пустыне. Но песчаная Сахара ничуть не лучше. Трудность этой трассы еще и в том, что здесь бродят неспокойные и крайне нелогичные арабы, так называемые «голубые воины». Они ненавидят колонизаторов, довольно метко стреляют, и в случае удачного выстрела пилот падает. И если не разбивается, то попадает в плен со всеми вытекающими из этого жуткими последствиями. И достаточно для начала, дорогие мои, если прямо сейчас вы обнаружили себя на высоте 1000 метров, то единственный способ не разбиться, не открывать глаза, дорогие мои, ни в коем случае не открывать глаза, желтые. Я обещал вам грандиозное приключение, и вот оно. Время виртуозно-шокирующего танца, в котором сплетающиеся и такие непослушные руки и ноги, вечно спутывающиеся в косичку тела, не могущие быть ни вместе, ни порознь, невозможно, что-то подобное происходило когда-то и с вами. Маэстро, будьте добры, запускайте двигатели. Как всегда, очень хорошо меня поняли. Итак, дорогие мои, уверен, вы уже достаточно пьяны от зрелища, которым я решил вас сегодня напоить. Но следующая глава моей жизни будет еще более пьяной. Это Буэнос-Айрес, как вы видите. Меня приводят сюда с повышением техническим директором компании Аэропоста Аргентина. И вот они. Эти толпы иммигрантов со всех концов света, повсеместное танго, голодные, синкопирующие перестуком каблучков злобные волчата, знойное аргентинское танго, удушающий смрад порта. Но именно здесь, за 3-9 земель от родины, я уже встречаю свою сказочную принцессу, как вы видите. Она крошечная, неистовая, стремительная и более чем непостоянная, уже дважды была в браке. Как большинство женщин любят приврать и просто обожает все французское. На данный момент, по ее словам, существует 4 версии нашего первого поцелуя, 5 версий нашего знакомства и 8 версий свадьбы. Что касается поцелуя, то рассказ о нем она начинает обычно так. Мы взлетаем с аэродрома в Буэнос-Айрес. И набрав высоту, он вдруг отрывается от штурвала, наклоняется ко мне и говорит, что сейчас меня поцелуют. Я отвечаю, что я вдова, и что в моей стране целуют только тех, кого очень любят. И, наконец, что некоторые цветы, если к ним приблизиться чересчур резко и близко, сразу же схлопываются, а то и выбрасывают яд в лицо агрессора. На что он говорит, что прямо сейчас умрет от разрыва сердца, и самолет спикирует в реку. И вот он уже как бы теряет сознание, самолет действительно кренится вниз. Я в ужасе вбиваюсь ногтями в ручки кресла, и сама не замечаю, как наши языки уже сплетаются в тангообразную косичку. И вот после женитьбы меня уже переводят в Касабланку, как вы видите, я по-настоящему счастлив. Моя жена, законченная нимфоманка, и лжет так же естественно, как дышит, во всем очаровательно непоседливо, постоянно вызывая во мне молитвенное ощущение, что ее надо защищать, подхватывать, всегда прощать и отпускать. Я же чувствую себя под этой любовной тиранией, словно в своей стихии, и просто жажду опробовать свой дар укротителя на этом полудиком, фатально неверном и упоительно прелестном существе. Итак, дорогие мои, вот он я. Тот, кто, возмужав, необычайно привлекателен, большие черные глаза, фигура, широкие плечи, узкие бедра. Такой мужчина мог бы сделать счастливой любую женщину, но только не Консуэлу. Бедняжка постоянно жаждет новых впечатлений и все больше сходит с ума. У нее появляются друзья из артистической богемы. Она завсегдатай ночных клубов и артистических кафе. Все позже приходит домой и о скандалах, разыгрывающихся в нашем доме, уже знает весь Париж. Но за взрывами ее беспричинного гнева я продолжаю видеть скрытую нежность. За откровенными изменами естественную женскую слабость. За безумием и неадекватностью ранимую поэтическую душу. Примерно в это же время в печати выходит одна из первых моих книг, как вы видите, в которой застигнутый внезапно поднявшимся ураганом летчик борется за спасение собственной жизни. И ничего необычного в сюжете, как вы понимаете, нет. Ведь опасные неожиданности подстерегают меня в эпицентре этого бесконечно волнующегося женского космоса. Почти постоянно делаем очередную сливку, дорогие мои. Шоу-тайм! Как говорится, идет без проволочек, и тает ночь, пока над спящим миром летчик уходит в облака. Он потонул в тумане, исчез в его струе, став крестиком на ткани и меткой на белье. Под ним ночные бары, чужие города, казармы, кочегары, вокзалы, поезда. Всем корпусом на тучу ложится тень крыла, блуждают, сбившись в кучу небесные тела, и страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неверным вселенным повернут Млечный Путь. О, прекрасно, дорогой мой, накреняйте, накреняйте этого ревущего дракона еще сильнее, вводите в самое, что есть экстремальное пике, просто катарса! Феерично! Я, конечно, не имел бы права восторгаться всем этим, если бы это был не мой самолет, верно? И все это действительно ужасно, и бездна страха именно такая длиной в Млечный Путь одного единственного мгновения в жизни каждого из моих героев. Кто, возможно, знаете, рано или поздно происходит это ужасное событие, что является ключевым моментом очередного диагноза. И вот на календаре уже 29 декабря 1935 года, и ощущение, что мир начинает трещать и стонать, готовый разойтись по швам своего металлического, проклепанного сверху донизу корпуса, уже сжимает мой мозг в малюсенькую точечку, и на скорости 270 метров в час я уже вонзаюсь, как вы видите, в землю, и на сотую долю секунды все вокруг просто слепнет! И руки не умрут! маэстро, как вы видите, уже скачут по клавишам фортепиано с утроенной силой, а ваше воображение, конечно же, опять опередило события. Но в стиле лучших парадоксов Фрэнки Шоу я уже отматываю пленку назад и даю летчику второй шанс. И вот, содрогаясь от перенапряжения самолет, как нож с размаху вонзающийся в дерево, уже втыкается в землю, кабина разлетается в дребезги, обшивка разметывается на 100 метров вокруг. Я же, как ни странно, даже не потерял сознание, ожидая, что неистраченная мощь, заходящаяся в предсмертной агонии машины, разнесет меня сейчас на куски. Секунда, вторая, третья, но взрыва нет. И вам в это самое мгновение, дорогие мои, должно быть очень хорошо понятно, сколько на самом деле всего может вместить одна секунда. И вот пролетает уже 5 секунд, 6, 7, 8, 10. И что-то сверхъестественное уже отрывает мое кресло от каркаса и отбрасывает в сторону хрустон. Отключка, маэстро, вот теперь самое время! Спустя минут 5 или 10, или чуть больше, честно говоря, я не помню, я уже открываю глаза, шевелю рукой, ногой. Нет, этого не может быть. Неужели все цело? Я встаю, озираюсь заново родившимся взглядом, меня поражают эти глубокие борозды на земле. Перед тем, как взорваться, самолет прополз на брюхе, колотя хвостом по песку, словно разъяренный огненный ящер, 50 метров. Я оглядываюсь, вокруг меня молчаливая, такая прекрасная в своем равнодушии пустыня. Горячий воздух очень быстро высасывает из тела всю влагу, невыносимо хочется пить. Вот я уже иду. Иду даже тогда, когда у меня не остается ни сил, ни надежды. Иду просто потому, что человек не имеет права бездействовать, верно? Не имеет права ничего не делать. Его жизнь в такие моменты, понимаешь, это с особой силой обязательно кому-то нужна. Если даже она никому не нужна, она все равно кому-то нужна. И вот она, эта раздесь теряющаяся в пластах раскаленного воздуха фигурка французского летчика, идущая словно марионетка только за счет каких-то странных нитей, приводимых в движение некой скрытой от него рукой автора. И только они не дают мне упасть и уснуть, как вы видите, и сгинуть, распавшись на миллиарды песчинок, и смешаться с тысячей себе подобных сгинувших здесь до и после меня. Вот спустя 3 дня я уже выхожу на караванную дорогу, и еще через сутки вижу бедуина. И словно в наркотическом дурмане уже сиплю своим пересохшим горлом в сторону этого то ли миража, то ли сна. Но меня, тем не менее, замечают. И сквозь песчаную пелену я уже вижу, как ко мне направляются люди на верблюдах. И здесь мой мозг, конечно же, не выдерживает и отключается. И изможденный я уже падаю иссушенной мордой в песок. Ну, или, по крайней мере, так снял бы эту сцену какой-нибудь голливудский режиссер. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм. Итак, дамы и господа, как бы вам ни показалось это удивительным, но я опять выжил. Хотя смерть уже целовала меня в макушку, как вы видели. Мастер, будьте добры, запустите мой двигатель. Прекрасно. Просто замечательно, и, как говорится, от винта, дорогие мои. Или хотите вместе со мной? Давайте. Или даже вместо меня. Нет проблем. Выбираю из этого маэстро громче музыку. Самую прелестную на свете музыку. А то, что все вы сможете уместиться в этой маленькой кабинке, я вовсе даже не сомневаюсь. Вот вокруг вас уже не стены ваших машин, домов и офисов, но невообразимые коктейли ваших самых излюбленных видов. И через мои глаза вы все смотрите на эти красоты. Под крылом уже 39-й и вы отправляетесь в Германию, но возвращаетесь в Париж сразу после вступления немцев в Прагу, резко отказавшись от обещанного свидания с Герингом, вы ни секунды не сомневаетесь, что тот, кто производит столько самолетов и даже не удосуживается их укрыть, готовится пустить их в дело немедленно, ведь это ясно, ясно, дураку ясно! И все это, конечно же, означает, что Европа уже на самом острие иглы очередной бойни. В июле 40-го, когда до капитуляции страны остаются считанные дни, взбешенные правительственным малодушием, вы предпринимаете отчаянную и совершенно противозаконную попытку персонального сопротивления. И прямо с завода в Бордо уводите четырехмоторный Фарман 223, загрузив в него несколько десятков непримиримых французских и польских авиаторов-повстанцев. В 42-м в свет выходит ваша новая книга, которую запрещают как нацисты, так и сторонники де Голля. Причем первые за пропаганду непокорности, вторые за пораженческие настроения. И вот в моей сегодняшней роли вы снова и снова втискиваете свое уже довольно грузное, изломанное в многочисленных катастрофах тело в тесную кабинку боевого самолета. Ведь вы уже слишком стары для военной авиации, верно? Внимание и реакции уже подводят вас. Вы калечите дорогие самолеты, при этом чудом оставаясь живыми, но с маниакальным упрямством снова и снова поднимаетесь в небо. Пилоты группы дальней разведки вспоминают, что весной 44-го вы кажетесь совершенно потерявшимся на планете людей. И хотя вы по-прежнему, как никто, умеете воодушевлять и делать счастливыми и бесстрашными других, но сами глубоко несчастны. Друзья говорят, что в эти годы опасность нужна вам, как таблетка боли утоляющего. Но оставить Консуэлло вы не можете. Любите. А любовь сродни безумию, как все мы знаем. И вот она снова приезжает к вам и снова возвращается ад. На одном из званых вечеров она битый час бросает вам в голову тарелки. Вы же с вежливой улыбкой ловите посуду, ни на секунду не прекращая шутить. Вы ведь отменный рассказчик, верно? Консуэлла жалуется всем и каждому на вашу импотенцию. И действительно, почему она должна расплачиваться за постоянные аварии мужа и его губительную страсть к небу? Но у других женщин это почему-то не смущает. У вас роман с молодой актрисой Натали Полли, художницей Хедой Стерни, и вам готова посвятить жизнь юная красавица Сильвия Рейнхарт. Одним словом, к концу войны вы уже точно знаете, что обратной дороги не будет. Понимает это и военное начальство, делающее все, чтобы вы не сели за штурвал. В авиации ваша легендарная рассеянность уже притча во языцах. Пилоты эскадрильи трясутся над вами, как над ребенком. К самолету вас провожает каждый раз целый встревоженный эскорт. Только бы опять не забыл парашют, шлем, очки, выпустить шасси перед посадкой. Итак, дорогие мои, вот он я, или вы, или мы. Какая, черт возьми, разница, грузный, стонущий во сне, с криво висящим орденом почетного легиона и военным крестом в бесформенной фуражке, и всем смотрящим на нас так хочется нас удержать в объятиях, уберечь от чего-то неведомого, но мы слишком сильно рвемся домой или туда, что называем домом. Шоу-тайм, дорогие мои, шоу-тайм. В 43-м я настойчиво прошусь в истребители, как вы видите. Одноместная боевая машина идеально соответствует моим представлениям о честности. Биться один на один с противником и, как говорится, глаза в глаза, когда исход драки зависит только от твоего мастерства и искусства слияния с машиной. Мне же позволяют сесть только на грузный и такой ненавистный бомбардировщик. Ненавистный потому, что я не могу принять самой концепции бомбардировочной авиации, несущей смерть вслепую, всем без разбора. Я, конечно же, отказываюсь. Мастер, будьте добры, выведите в эфир шум моих сердечных клапанов. Прекрасно. Работают довольно слаженно. И совсем без сбоев, как вы слышите. Итак, дорогие мои, вот я опять в небе. Летаю с фотокамерой над оккупированной родиной, делаю снимки вражеских позиций. Смерть, как хорошо обученная немецкая овчарка, преследует меня по пятам. Однажды ей удается отключить мой ингалятор, и чтобы избежать удушья, я резко пикирую вниз, и на мгновение теряю сознание, и только на высоте 400 метров прихожу в себя. Затем ей удается отрубить мой левый двигатель и наслать черных ангелов на мессершмиттах, но я прижимаюсь к земле и опять исхитряюсь оставить ее с носом. И вот 31 июля 44 года я, как всегда, приветливо машу рукой провожающим меня товарищем. Запас горючего рассчитан на целых 6 часов. И это довольно много, как кто-то из вас, возможно, знает. И вот я снова скольжу над родным Леоном, над замком Сен-Морис-де-Реман, когда-то принадлежавшим моим родителям. Вон наша высокая каменная башня, ну вы видите. Когда-то очень давно мой легендарный род пересиживал здесь набеги английских лучников, рыцарей-разбойников и собственных крестьян. За замком Синовалу, вон он. Вон там по-прежнему рожает черная кошка. Потом парк и огромный луг, где я приручаю своих кузнечиков, сажаю их в картонные коробки и забываю. И они там умирают, естественно. Потом я вспоминаю, как дразню маленького брата, хохоча бегая по парку от толстой гувернантки, и воплю на весь дом, когда мать шлепает меня сафьяновой туфлей. И вот я уже вижу, какими восхищенно любящими глазами смотрят на меня мои родители, отец и мать. И мне, конечно же, кажется, что так будет всегда, и стрелки часов уже незаметно переваливают шестичасовой рубеж, как вы видите. И все вы прекрасно понимаете, что я заболтался совсем даже не случайно. И как бы кое-кому не хотелось сейчас прошептать мне в ухо: «Эй, эй, топливо на исходе, неужели ты не видишь? Быстрее, назад, назад!» Я, тем не менее, словно не слышу. Или... это просто дурной характер. И вот мой механик уже уходит со взлетной полосы, как вы видите, какой-то странной, спотыкающейся походкой. И всем нам так хочется переписать этот глупый и такой, такой неправильный финал, верно? И увидеть прямо сейчас, как в абсолютной тишине, истинным чудом прорезая взбитые сливки облаков, выныривает сверкающий в лучах тысячи тысяч радостных улыбок фюзеляж. А потом весь самолет идет на посадку. И механик шепчет про себя: «Шасси, шасси, только не забудь выпустить шасси». И вот сухие строчки рапорта уже констатируют, что 31 июля 1944 года такой-то не вернулся из такого-то задания. Формула «считать пропавшим без вести» некоторое время, конечно же, вселяет надежду, но через год будет найден рапорт одного немецкого пилота, говорящий, что в такое-то время, в такой-то местности был в упор расстрелян безоружный Lightning P-38, и поверженная машина рухнула в море. Люфтваффе, кстати, не засчитала победу этому смельчаку, так как обломков сбитого самолета не нашли, а свидетелей боя не было. И так возникла удивительная легенда, живущая и по сей день. Растворившимся в средиземноморной лазури капитане птиц, как прозвала меня человеческая стая. И мир с этого момента, конечно же, навсегда будет другим. Просто потому, что где-то в безвестном уголке вселенной живет нарисованный мной барашек, вон он. Что, возможно, уже съел совершенно незнакомую никому из вас розу. Просто потому, что один маленький мальчик в один прекрасный день забыл накрыть ее стеклянным колпаком. Ну, вы помните, а я по рассеянности, ну, простите меня за это. Забыл нарисовать ремешок для его намордника. И, как всегда, ни один взрослый на земле не сможет понять, как все это на самом деле важно. Хотя у всех у вас были, есть и будут свои версии на все эти счета.